Глава 16. Излечение. На следующее утро Артур проснулся с огромным подъемом. Ему снились светлые сны. Он опять мечтал уехать на служение другим после завтрака. Но в этот день к нему пришли его врач и студент, который ему помогал, а также еще один незнакомый врач. Как понял Артур, этот врач приезжает иногда из областной больницы. Они зашли втроем в палату и спросили у Артура, как его дела, как он ездит на коляске. Врач их больницы был удивлен такому успеху. Они попросили Артура подвигать пальцами ноги, что-то записали, увидели, что он пальцами шевелит и может поднимать ноги. Ему, конечно, было еще очень больно, и он не мог еще вставать или отрывать таз, но он сам мог уже ходить в туалет. Врачи долго его рассматривали, переворачивали и стали между собой говорить. И Артур понял, что он не совсем безнадежен и что теоретически, через какое-то время, он даже, возможно, сможет ходить. После их ухода Артур заснул обессиленный. Его разбудило то, что Михалыч принес ему обед. «Что, спишь?» – спросил Михалыч. «Да не получилось сегодня никуда съездить. Помочь Марье Михайловне или другим больным», — ответил Артур. «Ничего страшного. Сегодня воскресенье, и многие уехали из больницы к родственникам или домой. А к Марье Михайловне сейчас приехали ее родственники. Там кричали дети. Они принесли много еды, и я слышал, что мама укоряла ее дочь со словами: «Мамочка, почему ты нам ничего не сказала?» Слышно было, что там плакали. А потом дети подошли к медсестрам и отблагодарили их. Сын сказал, что он сейчас пока без работы, но если нужны какие-то лекарства, он готов помочь. И как только маму выпишут из больницы, они перевезут ее к себе, а в ее дом будут приезжать на лето. Также они подарили конфеты врачу. Была атмосфера праздника. «И эту кашу ты заварил», – засмеялся Михалыч. Артуру показалось, что это самые счастливые минуты в его жизни. «Это не я. Это Бог через меня действовал. Только Его милостью что-то может получиться у меня», – уверенно произнес Артур. «О-о-о! Да ты, я вижу, и правда прогрессируешь», — сказал Михалыч. Михалыч принес много литературы, и Артур примерно 2 часа в день читал и выписывал важные мысли. Особенно на него произвели впечатление книги Лазарева. Остальное время, около 6-7 часов в день, он передвигался по больнице и пытался помогать больным. Помог лежащему мужчине в палате, которому привезли не те лекарства. Артур съездил к стойке, поменял их. Он делал подобную мелкую работу и периодически повторял молитву к Иисусу, постоянно благодаря его мысленно. А внешне много шутил и пытался как-то развеселить народ, что вначале было очень сложно. Казалось, что некоторые с рождения не улыбались. Наутро в понедельник Артур не смог попасть к Марье Михайловне, потому что ее увезли на осмотр, а потом на процедуры, он смог попасть к ней только утром во вторник. Он увидел, что она уже встает с постели и светится от счастья. Дети дали ей столько любви, энергии, а также надежды. Сын и старшая дочь пообещали, что они ее заберут к себе, что она не пропадет, и внук ее очень любит. Они принесли ей много подарков. Она была просто потрясена. Она понимала, что сын ее сейчас без работы, но тем не менее он много всего принес. И доченьке, конечно, тоже тяжело. Она была потрясена этой любовью, и от нее шла совершенно иная энергия. Она плакала от счастья и вся светилась. Артур сказал: «Очень рад за вас, что вы тут в чистоте радовались, а я слегка приберу и воды принесу. Может, еще что-то?» «О, Господь, за что мне все это? Спасибо тебе!» — повторила несколько раз счастливая женщина. «Послушай, Артур, а у нас тут в 50-60 километрах отсюда в небольшой деревне живет женщина. Она верующая, занимается лечением. В том числе лечит позвоночник. Я знаю, что она когда-то 20 лет назад и моему мужу очень помогла. Я бы тебе советовала съездить к ней». Но Артур пропустил это мимо ушей. Но когда он рассказал об этом Михалычу, тот подтвердил, что слышал про эту женщину и что она творит чудеса, но не знает ее адреса. Артур удивился. Как это? Кто-то может лечить такие вещи без медицинского образования? Живи и верь в чудеса. Это один из главных шагов к наполненной жизни. Врачи без духовной основы могут на самом деле не так и много, особенно если они эгоистичны. Пойми, сейчас ты получаешь заботу Вселенной, так как ты служишь бескорыстно, и она посылает тебе ответ в виде людей, событий. Зачем-то тебе дали этот адрес, хотя эта женщина почти никого не принимает. Но Мария Михайловна написала этой женщине короткую записку, что Артур к ней от нее и очень просит, чтобы она его подлечила. «Как и на чем я поеду?» – озадачился Артур. «Не переживай, я договорюсь», – ответил Михалыч. Михалыч позвонил в соседний районный центр, где его многие знали и уважали. Он попросил какого-то Федора, чтобы тот приехал на машине и отвез Артур. На следующих выходных, в субботу, с утра действительно приехал Федор на старой разбитой Ниве. Михалыч посадил Артура на переднее сиденье и попросил Федора, чтобы тот ехал осторожно, так как там дорога ухабистая, и Артуру от толчков будет больно. Попытки вложить кресло в машину не увенчались успехом, и Федор сказал, что донесет Артура, так как там недалеко, всего 10 метров от дома. Погода была прекрасна, сияло солнце. От жары машина была раскалена, но Артур этого не замечал. Он был потрясен возможностью передвигаться на дальние расстояния. Федор старался ехать тихо и аккуратно. И вообще, он был очень заботливый. Федор коротко рассказал, что 2 года назад он попал в аварию, и у него было сильно разбито колено. Сотрясение мозга плюс от долгого пребывания на морозе началось воспаление легких, и он лежал в госпитале. У них в больнице тогда работал Михалыч, и это он его вылечил. После того, как вышел из госпиталя, Федор перестал даже пить и курить и стал стараться помогать другим. Он также сказал, что Михалыч удивительный человек и что Артуру очень повезло, что он с ним так долго общается. И очень жалко, что он скоро уедет. И вот, наконец-то, подъехали к дому этой женщины. Там стояло уже несколько машин. Федор сходил и передал ей записку. Когда вернулся в машину, сказал Артуру, что эта женщина его сегодня примет. Федор занес Артура на руках и посадил в приемный на стул. Из разговора женщин в очереди Артур понял, что целительница и правда творит чудеса. В очереди одна женщина из Москвы рассказала, что обошла всех знаменитых колдуний и магов, отдала кучу денег, но стала только хуже во всех сферах жизни. А помогли ей только тут. Вдруг вышла целительница и сказала Федору, чтобы он занес Артура в другую комнату, где была кушетка, и положила его на нее. Женщина повернула Артура на спину, провела рукой, затем сделала несколько вправляющих движений, от которых Артур чуть не потерял сознание от боли. Затем она прошла по его бедру, как бы вставляя нервы, и по пояснице. Она сказала, чтобы Артур не переживал, что у него там ничего не разбито, и коротко объяснила, что у него там. И, в общем-то, это сходилось с последними заключениями врачей. Она уверенно пообещала, что его вылечит. Это очень сильно поразило Артура. Он заметил в комнате Библию и фотографии и понял, что она относится к другой протестантской конфессии, отчего он почувствовал себя некомфортно. Но от этой женщины шла огромная любовь и забота. Он невольно поймал себя на мысли, что ему легче принять человека, который вообще не верит, чем верит почти так же, но по-другому. И про себя поблагодарил Михалыча за то, что тот у него всю подобную дурь почти выбил. «А зачем травки? Они разве лечат позвоночник?» – спросил ее Артур. «Сынок, ты и пей, дорогой. Они снимают спазмы от запоров, обезболивающие», – сказала Дарья, так звали эту женщину. «Ты не переживай, пей, что говорит Дарья», – сказал убедительно Федор. Дарья сказала, что ему нужно приехать к ней 6 раз, и периодичность должна быть не менее 2 раз в неделю. Причем в то время, когда ее муж будет дома, его помощь потребуется. Федор сказал, что он не совсем может в этом помочь, так как работает, а сейчас у нас собирает урожай, и людей не хватает. Но тем не менее попробует поменяться на работе и через неделю начать возить Артура. Дарья дала ему несколько упражнений на укрепление мышц и растяжки, которые необходимо делать дополнительно к тем, которые он уже делает. Они тепло попрощались. И Артур, когда приехал в больницу, заметил, что ему действительно стало лучше. И это было похоже на какую-то мистику. Он вдруг заметил, что может слегка приподнимать таз и даже немного ходить. Он съездил еще 2 раза, и ему стало намного легче. Позвонки вправились, и врач не мог поверить, когда пришел на осмотр со студентом в следующий раз. Врач удивился, увидев, что Артур, держась за стену, ходит по коридору. Но потом они узнали, что он был у Дарьи. Врач подтвердил, что она действительно творит чудеса. А студент очень обрадовался тому, что она дала Артуру похожие упражнения. Но они знали, что Дарья может, просто проведя рукой по позвоночнику, увидеть все проблемы, с ним связанные. Также она проводила рукой по телу и вправляла внутренние органы. Это было еще более удивительно для Артура. Она стала очень верующей в юношестве, читала Библию, и у нее открылся этот дар лечения. Ее за это преследовали, но она несколько раз вылечила каких-то коммунистических работников, и преследования приостановились с условием невыезда из глуши. Люди стали приезжать к ней сами. Она не навязывала какую-то религию, но всегда говорила: «Вы должны читать Священное Писание, молиться, любить всех, даже врагов ваших, и служить всем». У нее с мужем было 11 детей. Михалыч сказал, что он скоро уезжает. Артуру стало очень не по себе. Он даже не мог представить, что его встречи с Михалычем прекратятся. «Не переживай, на все волю Бога. Мы с тобой будем на связи», — ответил Михалыч. Они обменялись адресами, и Михалыч ему дал еще ряд советов и наставлений, а также сказал, чтобы Артур позвонил своей любимой девушке, ведь он же теперь почти может ходить. Михалыч уехал через 2 дня. Артур заметил, что в больнице все очень сожалеют, что он уехал. Артур еще несколько раз съездил к Дарье и начал постепенно ходить. Сначала с костылями, потом с палочкой. Он ходил с огромным трудом и недолго, так как мышцы атрофировались за это время. Артур вдруг заметил, что боль пропала. При прощании с Дарьей он пообещал прислать ей деньги, но было видно, что ее это не очень-то волновало. «Бог тебя вылечил», — услышал он. Глава 17. Возвращение. Однажды к нему пришел доктор и сказал: «Тебе не кажется, что пора выписываться? До Москвы своей ты доберешься. Скажи, когда тебе удобно нас покинуть, и езжай с Богом. Хотя жаль с тобой расставаться, привыкли мы к тебе». За эти дни Артур и правду стал своим для многих. Он постоянно что-то делал, помогал людям, веселил их. Устроил концерт «Мы ищем таланты», прочитал 2 лекции в местной школе о важности нравственности, здорового, трезвого образа жизни. Он услышал свой адрес столько благодарности, сколько не слышал за всю свою жизнь. Хотя справедливости ради нужно заметить, что он столько благодарности словами и в уме за всю свою жизнь не произнес. Он чувствовал себя очень хорошо. И с юмором вспоминал, что всего 2-3 месяца назад был уверен, что попал в ад, и больница ему казалась самым мрачным местом во Вселенной. Все же несколько человек к нему относились с явным презрением и пренебрежением, откровенно хамили и грубили ему. Но если раньше его это беспокоило, то сейчас он это принимал спокойно. насильно мил не будешь». У него стала привычка представлять, а как бы поступил Михалыч на его месте. И все у него вставало на свои места, если ему нужно было что-то решить. Сразу в уме появились идеи. «Они тут, чтобы учить меня любить их так же, как и тех, кто меня хвалит и боготворит. Зачем помогать тем, кто не просит и не нуждается в срочной помощи? Зачем растить паразитов? Есть люди, которым нужно пройти через страдания для духовного прогресса. Я ведь это делаю для увеличения любви у себя, а не для того, чтобы заработать любовь окружающих». Один из быстрейших путей к страданиям – это пытаться заработать любовь окружающих, страх потери. Начинался октябрь. Артуру надарили подарков, скинулись и купили билет на поезд. Очень тепло проводили, причем пришло провожать много школьников. Его отвезли на ближайшую станцию на поезд, который шел до Москвы. Когда он добрался через несколько дней до своей квартиры, он был очень уставший, и его все больше охватывал страх, от которого он уже отвык за многие дни. Он вдруг понял, хорошо философствовать рядом с мастером, но жить в Москве одному и, в общем-то, еще больному – это совсем другое. Он понимал, что в церковь он уже не вернется, по крайней мере в той роли, которую он оставил ее, а следовательно, помощи ждать неоткуда, нужно что-то начинать новое. Его соседка, когда отдавала ключи, перекрестилась и сказала, что его считают погибшим, и якобы уже кто-то переоформляет его квартиру на себя, что в те времена в России было вполне возможно. Поездки его растрясло, и сильные боли вновь вернулись. Но больше всего он боялся разговора с Настей, что у нее кто-то уже есть, или она просто не захочет с ним быть. Он с трудом заснул тяжелым сном. Ему снились какие-то ужасы, какие-то страхи всю ночь. Все это усиливалось пьяными криками в подъезде подростков. И примерно в час ночи под окном завыли собаки. Глава 18. Последняя проповедь. На следующее утро он проснулся с тяжелым чувством и выполнил комплекс упражнений для спины, что значительно уменьшило боль. А дыхательные техники, молитвы, медитацию он стал выполнять в движении. Нужно было убраться в квартире. Он помнил слова Михалыча, что внешняя грязь рано или поздно проникает внутрь и принесет много страданий. Поэтому не следует экономить время на наведение чистоты. Убравшись в квартире, с улучшенным настроением пошел убирать подъезд, который явно нуждался в уборке. Он выучил золотое правило. Усиливаются негативные мысли, страхи, осуждения, недовольство судьбой. Значит, усилился потребительский дух, эгоизм, лучшее средство от которого бескорыстное служение другим, в благодарственном настроении и максимальном присутствии в настоящем моменте. Убирая в подъезде, он за 3 часа встретился со многими жильцами, которые очень положительно восприняли его уборку и в итоге даже решили скинуться и нанять постоянную уборщицу и сделать хорошие замки на дверях. А бабушка Катя из 8-й квартиры приготовила ему хороший обед и предложила сходить в магазин. Он вначале отказался, но потом вспомнил, что любовь – это умение и принимать. Попросила ему купить продукты и несколько книг. Баба Катя, к его удивлению, попросила дать ей прочитать пару книг из тех, что она принесла. Хотя он и не предполагал, что ее заинтересуют книги из списка Михалыча. Но он знал, что когда ты в потоке, все вокруг получают благо. Через несколько дней он интуитивно почувствовал, что пора выходить в свет. У него было ощущение, что прошло много времени. То, что он стал совершенно другим человеком, это было очевидно. Если бы ему кто-то сказал, что так сможет измениться человек всего за 3-4 месяца, он бы не поверил. И он увидел, что другого пути совершать духовный переворот, такое быстрое внутреннее изменение у него и не было. Едва ли. Если бы не произошедшие трагичные события, он стал бы слушать таких людей, как Михалыч, читать подобные книги. Он позвонил одному из своих друзей из своего прихода. У того от удивления чуть не упал телефон. Он спросил, как здоровье у Артура, и рассказал ему, что когда Артур пропал, его первую неделю очень долго искала милиция, потому что его подозревали в поджоге корабля и в пропаже денег и каких-то материальных ценностей. Всем в милиции хотелось, чтобы виновником всего произошедшего оказался сектантский проповедник и лидер. В местной газете появилась даже статья об опасности появления сектантов в области. Изначально местные жители думали, что это сделал Артур и сбежал. Но потом, когда спасшиеся дети выздоровели, они рассказали, что их спас дядя. По описанию было понятно, что это был Артур. Его очень сильно ударило бревнами, и он пропал в воде, утонул. Тело его так и не нашли, признав, что это невозможно. Река очень широка и очень глубока, и также на ней много заводей. Поэтому, когда он не появился в течение месяца, официально объявили его погибшим. Церкви регулярно молятся за его душу, а любимая девушка носит сейчас траур. «Спасибо за ваши молитвы», – поблагодарил Артур. «Они, по всей видимости, были очень полезны для моей души». На следующий день этот друг с одним из лидеров их общины были у него дома. Они принесли продукты и подарки и стали его расспрашивать. Артур коротко рассказал, как он стал инвалидом, как выздоровел благодаря молитвам и внутренним изменениям и тому, что вокруг были замечательные люди. Пастор воскликнул: «Как тебя Христос спас и вылечил!» «Конечно, Христос! Все благодаря милости Бога!» Это очень вдохновило пастора, и он почти потребовал, чтобы в ближайшее же воскресенье Артур прочел воскресную проповедь в большом зале и рассказал про свое божественное излечение. «Это многих усилит вере», – воскликнул пастор. Друг ему рассказал, что Настя сейчас у родственников на Украине, и ей сообщат о том, что Артур жив. Настя и правда позвонила через 2 дня, вся взволнованная, и сказала, что берет билеты и вылетает. Они договорились встретиться в субботу в парке. Стояли чудесные дни бабьего лета, не совсем обычные для октября. Артур собирался и выходил на это свидание с вновь усилившимся страхом. Ему даже показалось, что легче вновь войти в холодную воду ради спасения детей. Огромный страх, что Настя не воспримет его изменения, не примет его таким, очень пугало его. Но лицемерить любимой девушке ему совсем не хотелось. Но он уже знал, как бороться со страхом. Он внутренне представил любое развитие событий и также внутренне принял его, сказав про себя: «На все воля Бога». Хотя принять то, что они с Настей не будут вместе, пугало его больше всего и доставляло огромную боль. Ведь он никогда так не любил ни одну женщину. И принять внутренне ее предательство ему было не легче, чем когда-то принять, что он будет всю жизнь лежачим инвалидом. Но когда он это принял и поблагодарил Бога за хорошие возможные уроки, к нему вернулось умиротворение и спокойствие. Его ждал еще один урок. При выходе с эскалатора в метро его кто-то толкнул и при этом грубо отругал, и он едва смог удержаться, чтобы не упасть. Он почувствовал огромную боль в пояснице и левой ноге. Он еле отковылял в сторону от потока толпы и несколько минут приходил в себя. Потом с огромным трудом направился к выходу. Он автоматически поблагодарил Бога за произошедшее, внутренне поклонился тому человеку, который его толкнул, пожелал ему любви, как и всем вокруг. Он вспомнил слова Михалыча, что принести большую жертву, пожертвовать чем-то, может даже отдать свою жизнь, гораздо легче, чем проходить правильно небольшие конфликтные болевые ситуации, которые постоянно посылает нам Вселенная. Какая-то женщина увидела, что он еле идет, опираясь на палочку, и этой же рукой держит букет цветов, а другой рукой пытается открыть дверь. Она подержала дверь, помогла ему выйти. На выходе из метро они буквально столкнулись с Настей. По ее виду легко было догадаться, что она волнуется не меньше и явно удивлена, увидев его женщины, которая помогает ему идти. Но та весело сказала: «Передаю вам вашего джентльмена, который с таким трудом пытался сохранить букет для вас», и исчезла. Настя заплакала, увидев, с каким трудом он идет, весь потный и бледный от боли и тяжело дыша. Они обнялись, обменялись любезностями, сели на ближайшую лавочку, и он сказал ей: «Не было дня, когда я про тебя не думал и не мечтал встретиться с тобой. Прости, что в таком виде. Я тоже постоянно думала о тебе, молила за тебя и не верила в твою смерть. Не переживай, я готова тебя принять любого, не комплексуй. Я горжусь, что ты смог снова войти в этот ужасный ледяной водоворот. И я буду с тобой всю жизнь, что бы ни случилось. Вместе мы преодолеем все преграды». «А тебя сильно тогда потрепало в воде?» «Да, позвоночник вроде удалось подправить, но все внутренние органы нужно проверять, и есть подозрение, что половые органы повреждены, и, возможно, я не смогу стать отцом». Настя глубоко вздохнула. Она выросла в многодетной семье. У всех вокруг приходе было по много детей. Она сама очень хотела детей и после длительной паузы сказала: «Тогда усынови много детей». Они помолчали, полюбовались прекрасной погодой. Вокруг них прошло несколько пар с детьми. Она внимательно посмотрела на него и сказала, что он очень изменился. Хотя выглядит весьма болезненным и усталым, но кажется, что от него идет какое-то сияние и благодать. Она по просьбе Артура рассказала, как у них в семье дела, чем она занималась последние недели, и попросила его рассказать подробно, что с ним случилось. Артур коротко рассказал ей, что было с ним в больнице, про Михалыча, про Дарью, про его духовные открытия и внутренние изменения. Настя слушала его очень внимательно, с большим интересом. Но также было видно, что ее волнение увеличивается. Солнце уже почти зашло. Подул холодный ветер, и было не совсем понятно, от холода ли она сжалась и скрестила руки и ноги, или от рассказа Артура. После того, как Артур закончил, она после долгой паузы спросила: «А откуда ты знаешь? Кто с тобой говорил через этих людей?» «Ты имеешь в виду, что и Антихрист может, и Сатана, и волк в овечьей шкуре?» «Да, все может быть». Артур задумался. Настя была интеллектуальным человеком. С отличием закончила школу, потом также с отличием закончила факультет журналистики университета, что было весьма редким явлением в семье верующих их прихода. При этом она была очень искренне верующей. Ее родители уверовали, когда она была еще совсем ребенком. И хоть это и стоило им потери хорошей работы, постоянных насмешек и осуждения, они сделали все, чтобы их дети выросли твердыми в своей вере. Они не представляли себе, что их дети создадут семьи с людьми не их веры, и дети разделяли их мнение. Артур же пришел в церковь в поисках истины уже в зрелом возрасте. И у него не было впитано с молоком матери, что только в лоне данной церкви можно достигнуть совершенства. На мой взгляд, мы должны слушать сердце, а также видеть, увеличилась ли любовь в душе или нет. Нам может разное показаться, но в церкви нам подскажут, правильно ли выбор мы сделали или нет. Мартин Лютер Кинг, основатель протестантизма, говорил о важности уединенной молитвы и личностном приближении и постижении Бога. «Не знаю, страшно мне и тяжело тебя таким принять. Интересно, ты можешь принять меня больного, инвалида, даже импотента, но не свободно мыслящего и следующего своему сердцу, а не рамками и правилами нашей церкви. Но эти правила нам дал наш Иисус, и ты же знаешь, что мои родители никогда нас не благословят, услышав твои разглагольствования». Тут тяжело вздохнул уже Артур. Да, он знал твердость ее отца, и как Настя его уважает и любит, и едва ли пойдет против его воли, особенно если его поддержит и его жена, ее мать. «На все волю Бога, ты должна знать. Я тебя очень люблю, и никого не вижу, кто бы мог быть мне женой и матерью для моих будущих детей. Соблюдать заповеди, которые дал Христос, я собираюсь еще более прилежно, чем 4 месяца назад. Но ты имеешь право выбора, и твои родители тоже. Вообще странно со стороны звучит, вы готовы меня принять больным, импотентом, но соблюдающим внешне все правила нашей церкви, он сделал ударение на наши, чем светящегося, как ты утверждаешь, искренне пытающегося достигнуть состояния полюбить Бога всем сердцем, всем разумением, а ближнего как самого себя, но который считает, что истина может быть не только в определенной церкви. Так наша церковь создана и благословлена свыше именно для этого. То есть только в ней возможно научиться любить? Хотя так и не скажешь, что все наши прихожане полны безусловной любви, да и лидеры тоже. И мне еще странно, если нас Бог любит, то почему за миллионы лет Он послал только один раз Иисуса, и только через Него можно прийти к Богу, а все остальные люди шли и идут навечно в ад? Прекрати, дай мне подумать. И у меня просьба, пожалуйста, не шокируй никого своей проповеди. Проведи, как ты раньше проводил, иначе мой отец сразу настроится против тебя. Я еще не думал, о чем буду говорить. Если придут идеи, то запишу их. Но говорить буду сейчас и в будущем только от сердца. Это вновь шокировало Настю, ибо она знала, что каждый, кто читает лекцию у них, должен конспект подготовить заранее. Она встала и сказала: «Хорошо, пойдем. Я посажу тебя на такси и поеду домой молиться, чтобы все прошло хорошо». Вернувшись домой, он вновь испытал страх по многим причинам. Завтра нужно говорить перед огромной аудиторией, а он не решил еще что. И как он понял, Настя и ее семья его отвергнут, если он не будет вписываться в их рамки. И тогда он останется один. «Страх этот от эго», — вспомнил он в очередной раз. «Может, меня и не любят тогда, если ставят какие-либо условия. А завтра моя цель самому приблизиться к любви и другим помочь. А там, как Бог даст. Разве мы должны пытаться заработать чью-то любовь, чье-то расположение? Ведь очевидно, что это от эго, а все, что от эго, приносит разрушающие последствия. Мне просто нужно быть безусловной любовью». Он помолился, успокоил ум, поделал дыхательные техники, и ему стали приходить идеи на завтрашнюю проповедь. Он все их записал и лег спать. Утром за ним заехал его друг, чтобы довести его. По дороге он весело рассказывал, что они сняли самый большой зал в районе. Но даже его не хватает, судя по заявкам. Многие звонили, спрашивали, можно ли больных родственников привести, будет ли дана чудодейственная молитва, которая исцеляет. Также хотят прийти все пасторы, все, кто в совете церкви, и несколько проповедников из Америки. В общем, полный аншлаг. «Готовься. Все хотят узнать секреты быстрого исцеления с помощью Слова Божьего». «Интересно», — философски заметил Артур. «А если бы тема была, как научиться любить Бога с помощью Слова Божьего? Сколько бы народу пришло?» «Не понял. А как связаны здоровье и любовь?» «Да в общем-то напрямую. Мы, наверное, на эту тему сегодня пообщаемся». Когда они приехали, он увидел, что и вправду аншлаг. Огромный зал на 800 мест был переполнен. Многие люди сидели в проходах. Его встретили очень тепло все лидеры церкви. Его посадили на сцену. Он должен был сразу после небольшого концерта нести Слово Божье, начать проповедь. Он с удовольствием слушал концерт. Страх у него окончательно ушел, еще когда он одевался утром. Наоборот, он чувствовал большой подъем, вдохновение и легкость. Он принял решение говорить от сердца и то, что он считает нужным, а не то, что понравится лидерам церкви и родителям Насти. И ему было тяжело на это решиться. Но он не хотел играть и лицемерить, подстраиваться и угождать кому-то, даже если за это ему грозила потеря любимой девушки, за которую он готов был отдать жизнь. То, что он останется на улице один, его это уже не пугало. Вместе с тем он не собирался шокировать и беспокоить умы прихожан. Он помнил слова Михалыча, что каждому человеку нужно говорить в соответствии с его уровнем сознания, и не следует пытаться поменять религию человека, у каждого свой путь. Кто-то в 5-м классе духовной эволюции, кто-то в аспирантуре. Важно помогать человеку внутри измениться, избавиться от эгоизма, гордыни, агрессии, беспокойства ума. Концерт закончился, и пастор начал представлять его в самых лучших красках. Он уже знал, что после его проповеди запланирован еще небольшой концерт и обращение о пожертвовании для больных людей. У них был очень отработан механизм сбора пожертвований после зажигательных проповедей. Его выход к кафедре все встретили стоя и аплодируя ему. Ему пришлось несколько минут стоять и ждать, пока все усядутся. Вновь его сковал страх и напряжение. Артур поблагодарил всех, что пришли, сказал, что чувствует себя неловко и напряженно. Эта лекция сохранилась благодаря прихожанке церкви Надежде, который записал ее на портативный магнитофон, потом законспектировала и через 5 лет выложила в интернет на своей странице, написав во вступлении, что эта лекция полностью изменила ее жизнь. Артур стал просто рассказывать, что с ним произошло, что действительно все врачи говорили, что он не сможет никогда ходить, что у него, возможно, отбиты многие внутренние органы и так далее. Но сейчас он ходит и не чувствует, что внутренние органы повреждены. Врачи называют все произошедшее чудом. Но главное чудо, он считает, произошло с его душой. И он понял, что любое исцеление начинается с исцеления души. У него и правда были духовные откровения, и общение с очень продвинутыми и гармоничными людьми. И он благодарит Христа за это в первую очередь. Он понял, как важно следить за телом, за физическим здоровьем, которое очень зависит от нашего стиля жизни и от питания, также от нашего мышления, насколько мы умиротворены внутри. Еще больше наше физическое и ментальное здоровье зависит от состояния нашей души и от того, во что мы верим. Душа – это часть Бога, часть Высшего Духа, а Бог есть любовь. Следовательно, и души, и мы есть любовь. И чем дальше мы отходим от безусловной любви, тем больше страдаем, тем больше у нас беспокойств и страхов. Он привел первую заповедь о том, что нужно возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением, а ближнего – как самого себя. Все в этом мире бренно, временно. И мы тут гости, которые пришли учиться любви, развивать ее, жить ею, быть ею. И каждая ситуация, любое событие жизни учит нас именно этому. И что является врагом любви? Привязанности и зависимость от чего-либо или кого-либо. Это могут быть привязанности к деньгам, славе, людям, стабильности, социальному положению и даже духовным принципам, идеалам, каким-либо религиозным концепциям. Тема о привязанности глубоко разбирается в буддизм. Артур видел, как сидящие в первом ряду пастыри все больше напрягались, хмурились и все меньше улыбались. Но люди в зале очень внимательно слушали. Некоторые начинали даже плакать. Он привел цитату из Библии, говорящую о том, что главные враги человека – это его близкие, если он их начинает ставить выше безусловной любви, если начинает их любить больше, чем Бога. И все мы осознанно или неосознанно стремимся к безусловной любви. И когда мы можем почувствовать любовь, когда мы совершенно, бескорыстно служим другим людям и миру в общем. Просто видя в каждом Бога, как святая мать Тереза и святой Франциск. Но наше эго делит этот мир на друзей и врагов, наших и не наших, и с этого начинаются все страдания. Но разве Иисус делил людей на наших и ваших? Разве Он не всем помогал? Разве не Он учил в Нагорной проповеди, которая считается сутью учения Христа? Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молите за обижающих вас и гоняющих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу всходить над злым и добрым и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И, следовательно, совершенство – это когда мы безусловно любим и принимаем всех, а не совершенство, когда только близких и тех, кто нам что-то приятное говорит или делает. И в больнице мне был дан такой пример. Артур сказал про Михалыча, коротко про Дарью, про водителя Федора. Особенно Михалыч показал мне любовь в действии, в жизни. И я осознал, что любовь начинается с жертвы. И я привык считать, что жертва – это когда после службы деньги собирают и нужно что-то дать на нашу церковь, на тех больных и обездоленных, которым мы помогаем. Конечно же, это тоже жертва. Но эта жертва приближает нас к любви только тогда, когда мы жертвуем от души. Не ради славы и признания, не потому, что так нужно, и это наша церковь. Жертва предназначена уменьшить наш эгоизм, наши привязанности, научить ради любви отказываться от привязанностей. И это не только жертва денег, чего-то материального, это физический уровень. На ментальном уровне это принять внутренне другого человека, позволить каждому делать свой выбор и идти своим путем. Ведь любовь – это и предоставление объекту любви свободы, не осуждать никого. Если нас оскорбили, поступили несправедливо, внутренне принять это, увидев за этим руку Господа. Также умение внимательно выслушать человека, отсутствие каких-либо претензий на словах и в уме, как бы заслужены они ни были. На духовном уровне это полная преданность Богу, отсутствие эгоизма, отдавать намного больше, чем получать. Полное внутреннее принятие всего происходящего как Его воли. Одним из лучших примеров может быть Иисус, который пожертвовал свою жизнь ради служения другим. И есть еще два важных момента. Это чувство защищенности и превосходства. С одной стороны, соблюдение моральных и нравственных норм, соблюдение заповедей, разумные ограничения себя в еде, сне, и так далее. Это то, что нас делает людьми. Но когда мы начинаем соблюдать строго все заповеди, правила и предписания, ведем внешне праведную жизнь, то появляется опасность, искушение. Мы невольно начинаем смотреть свысока на тех, кто ниже нас, кто более грешен, кто меньше или не так молится. А это опаснейший вид высокомерия. Ощущение превосходства над человеком или группой людей. Еще высокомерие очень часто дают таланты и особенно сверхспособность. Также чувство превосходства, избранности может давать пол. Например, я мужчина, более высокое создание, чем женщина. Происхождение, мой род, моя семья выше, чем другие, и у нас знатное происхождение. Моя нация выше других, потому что нам было дано божественное откровение. Или еще почему-то. Моя религия выше, моя страна выше и многое другое. Нашему эго, эгоизму, всегда нужно быть выше, более значительным, чем другие. Тогда все «хорошее» в кавычках, происхождение, статус, религиозные воззрения, культурное развитие и так далее, все, что мы имеем, становится нашим проклятием, ибо закрывает нас от любви и, как следствие, приносит много страданий и болезней. Несложно заметить, что все гордые, жестокие и принципиальные женщины несчастны в личной жизни, а мужчины с такими качествами не бывают здоровыми и успешными. И также очень опасно чувство защищенности, безопасности. Оно закрывает нас от Бога очень быстро, не дает возможность предаться Богу полностью. Да, нам нужна, особенно женщинам, защищенность на физическом и ментальном уровнях. Но когда мы приходим в церковь за защитой, это, на мой взгляд, является большой ошибкой, так как чувство духовной защищенности дает нам ощущение высшего превосходства, гордыни, уверенность, что как бы мы ни жили, мы вернемся в рай или в Царство Божие. Или если мы следуем правилам и заповедям нашей религиозной организации, значит, мы тем более защищены. Господь обязан нас защищать. Особенно это опасно духовным и религиозным лидерам, которые могут даже жить очевидно греховной деятельностью, уверенные, что прошлые благие дела или их святой большой сан это им позволяет. Наиболее яркий пример – это многие папы римские, жизнь которых была очень греховна, что является историческим фактом. Наше эго считает, что раз мы достигли какого-либо поста в духовной иерархии, получили много одобрения и восхищения за свои духовные подвиги, или много лет строго следуем правилам и заповедям нашей церкви, то Господь нам обязан обеспечить процветающую жизнь на земле и место в раю. Если мы опускаемся на этот уровень, то сатана становится к нам совсем близко, потирая руки от удовольствия, что еще одна душа все дальше уходит от любви. Жизнь Иисуса нас учит каждой минуты, и один из главных уроков Его жизни – это то, что распяли Его те, кто строже всех соблюдал заповеди и был самого высокого религиозного чина. А Его верными учениками были те, кому нечем было гордиться – простые рыбаки. Именно они смогли понять то, что говорил Учитель, и распространить истину по всему миру. Именно благодаря им мы можем сидеть тут и обсуждать Святое Писание. Ибо они не обладали многим, но у них было смирение. А это главное качество, которое позволяет нам быстро достигнуть совершенства – любви к Богу. А гордыня – это главное качество, быстро низводящее нас в ад еще на земле, которое закрывает наше сердце, лишает нас счастья в отношениях и приносит нам болезни и удары судьбы, и лишает нас мудрости. Последний важный момент, который мне позволяет рассмотреть выделенное мне время и который тесно связан с вышесказанным, это то, что Бог – это любовь в первую очередь, а не сила. Языческий подход ставит силу на первое место. Поэтому во всех языческих религиях поклоняется тому Богу, который более сильный и, следовательно, может больше дать и лучше защитить, что людям, находящимся на телесной, материальной концепции, очень близко и понятно. Поэтому многие язычники не понимают, какому Богу вы поклоняетесь, слабому, над которым издевались и распяли, как раба. И он же учил. Ударили по одной щеке, подставь другую. Смысл этого утверждения в том, что внутри нам нужно уметь принимать любые удары судьбы. Как бы ни был силен человек или государство, всегда найдется сила, способная его одолеть. Но сильного духом нельзя победить. Его можно посадить в тюрьму, разрубить его тело и так далее. Но с душой ничего нельзя сделать. Сила духа зависит от того, сколько у человека любви в душе. Даже смертью своей эта личность продолжает светить и помогать другим. И эта сила выше силы тела и силы интеллекта. Сила любви лежит в основе всех миров. И эта сила любви – главная целительная сила во Вселенной. Только она может исцелить и тело, ум и душу. И чтобы жить этой любовью, нужно внутри быть полностью открытым, верившим в свою жизнь Господу, беззащитным, смиренным. И когда я это понял и стал пытаться жить любовью, со мной стали происходить удивительные, чудесные события. Желаю вам всем, чтобы главным устремлением жизни была любовь к Богу. И пожелайте мне того же, пожалуйста. И в этот момент раздался мужской голос из зала. «А как жить без привязанностей? Разве можно быть счастливым и успешным?» «Конечно, можно. Более того, только без привязанностей и зависимостей человек может жить счастливо и успешно. Легко увидеть, что привязанности наделяют нас страхами, напряжением, нами легко манипулировать. Многие люди, которые пережили потерю всего, если правильно проходили эти тяжелые времена, достигли высочайшего духовного уровня. Открытие творческих способностей, наше здоровье, счастье и успех жизни очень зависят от того, как мало у нас привязанностей. По-настоящему любить и заботиться о своих близких мы можем только если их любим безусловно, а не привязаны и зависимы от них. Он хотел подробно описать эту тему, но увидел, что пастор ему показывает на часы и просит остановиться. Когда он закончил говорить, то раздались громкие аплодисменты. Многие даже встали со своих мест, но большинство лидеров в первом ряду хлопали весьма сдержанно. Позже к нему подошли многие люди, поблагодарили. Несколько человек даже сказали, что впервые чувствовали такой полет души и так искренне плакали от счастья. Но больше всего его вдохновил пожилой Савелий, с которым они когда-то разгружали вагоны с благотворительной помощью, который много лет сидел в тюрьме за веру. Он его тепло обнял и сказал: «Так редко сейчас встретишь человека, который понял суть наставления Христа и может передать его простыми словами». Стоявшему рядом пастору это явно не понравилось. В холле он буквально столкнулся с родителями Насти. Артур их тепло поприветствовал, они обменялись любезностями. Видно было, что они смущены. Как потом Артур узнал, к ней подошел пастор и сказал, что в церкви будет собрание относительно того, давать ли ему право проповедовать и даже быть членом церкви. Нога болела все сильнее, и Артур сразу перешел к делу. «Очень надеюсь, что ваше благословение относительно нашей свадьбы все еще в действии. Не представляю свою жизнь без Насти и считаю, что смогу ее сделать счастливой. Мы бы хотели подумать, посоветоваться с пастором. Видно, что-то ты очень изменился. Да и Насте нужно подумать. Уж слишком задумчиво и серьезно она пришла вчера. Да, Насте нужно побыть с этим. Много всего с ней случилось за последний месяц. А с пастором что советоваться? Разве я говорил что-то, что противоречит учению Иисуса? Правилам церкви, может быть. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но пойми, правила правилами, а семья – это социальная ячейка. И муж, и жена должны иметь одинаковые воззрения, ценности и религиозные тем более. Отец Насти был очень рассудительным человеком. Хорошо. Остается только молиться, чтобы все было хорошо. Хорошо, ты имеешь в виду, что все сложится так, чтобы мы могли увеличить любовь в душе? Улыбнувшись, спросил отец Насти. Артур чуть не сел от неожиданности. Ему показалось, что с ним говорит сейчас Михалыч. У него даже слезы навернулись. Глава 19. Неожиданное завершение. Основные события, которые случились с Артуром после этой проповеди. Ему запретили читать проповеди в церкви. Особенно на этом настаивал американский пастор. Они испугались его большой харизмы и что за ним может пойти много прихожан, прекратив слушать авторитетов церкви. К нему обратились много людей, которые были на последней его проповеди, чтобы он вел с ними встречи, проводил что-то вроде частных консультаций. Он создал открытый духовный клуб, который через несколько месяцев стал очень популярным. У него открылись сверхспособности. Он мог легко видеть человека, его скрытые способности и даже болезни. Довольно легко предвидел будущее. По ним он видел отдельные пазлы и благодаря интуиции и видению составлял общую карту. Он прочитал Бхагавад-гиту, которая оставалась у него после смерти отца, и другие книги на восточную тематику. Веды и буддизм потрясли его своей мудростью и глубиной, побудили его не раз съездить в Индию и Юго-Восточную Азию и встретиться с очень духовно продвинутыми людьми. Его пригласили на очень высокооплачиваемую работу. Их бывший прихожанин, который очень разбогател и имел 2 завода и сеть магазинов. Они были очень дружны в первый год его пребывания в церкви. Ему нужен был человек, которому он мог бы доверять полностью. Времени эта работа требовала немного, и Артур согласился. Он предложил несколько нововведений, благодаря которым эта корпорация получила большую прибыль и вышла на международные рынки. Он 2 года проработал на этой работе и потом полностью перешел к ведению духовного клуба, частным консультациям и написанию статей и книг, которые пользовались большой популярностью, хотя он подписывался разными именами. За эти 2 года работы на предприятии практически 80% сотрудников бросили вредные привычки, стали интересоваться духовными вопросами, съездили в паломничество. С Настей они решили встречаться раз в неделю в ресторане или библиотеке, просто общаться. И это их все больше и больше сблизило. И сразу после Нового года она сказала, что согласна быть его женой. И рассказала, что перед Рождеством отец долго молился и спрашивал Иисуса, разрешить ли им жениться. Когда он вышел из церкви, то первый большой плакат, который он увидел, был рекламой каких-то торжеств, и на нем было написано: «Пришло время играть свадьбу». А через минуту он увидел большую свадебную процессию, переходящую ему дорогу. Он воспринял это как ответ и благословил дочь. Артур вскочил и стал плясать от радости, и потом сообщил Насте радостную новость. Его директор оплатил ему самую дорогую проверку, и перед Новым годом пришел полный отчет о его внутренних органах, говорящих о том, что он полностью здоров и нет никаких проблем иметь детей. И он с юмором спросил ее: «Но ты понимаешь, что теперь ты замужем и должна следовать за мужем?» «С удовольствием», — ответила ему Настя. До этой встречи в самолете, благодаря которой появилась эта книга, прошло более 10 лет. Настя была беременна 4-м ребенком. Артур был счастлив с Настей, которая вначале ему очень помогала с клубом, ездила с ним, и потом начала читать книги, которые стояли у него на полке, и редактировала его статьи. Но потом погрузилась в рождение и воспитание детей. Они перебрались в большой дом в сельской местности. Артур почти каждый год встречался с Михалычем, многому у него учился. 2 раза съездил с ним на несколько месяцев в благотворительный отпуск в провинциальную часть России. Прочитал 100 лекций в учебных учреждениях на тему морали и нравственности и важности трезвого, здорового образа жизни. За следующие 2 года после знакомства в самолете судьба тех, кто был тогда в самолете, сложилась следующим образом. Модель-финансист Наталья начала серьезно интересоваться духовными вопросами. Она отказалась от активной карьеры, написала планы, что хочет состояться как женщина. И через год по большой любви вышла замуж и недавно написала, что беременна и счастлива как никогда. Как здорово, что с помощью Артура она начала интересоваться предназначением и поняла, что главное для женщины – это состояться как мать и жена в первую очередь. И какой она была бы глупой, направив всю энергию на карьеру. Мужчина Николай, который был с ребенком Петром, начал читать книги, которые рекомендовал Артур, и смог на равных вести философские диспуты с сыном. Они решили с женой завести еще несколько детей. Он поменял работу на более любимую, но менее оплачиваемо. Стал больше времени уделять семье, больше заниматься творчеством и полностью прекратил пить спиртное и курить. Сына отдали в частную школу-интернат в сельской местности, где в первую очередь учили детей нравственности и морали, духовным ценностям, а потом уже остальным наукам. И что странно, по предметам все дети успевали очень хорошо. Петр распространил всем учителям и родителям много журналов благодарения и ведет философский клуб для младшеклассников. С Сергеем тоже была интересная история. Он бросил свой бизнес сразу по возвращении, погрузился в чтение рекомендуемых книг, нашел своих двух детей от первого брака, подружился с ними и стал заботиться о них. Два раза в неделю уезжал в детдом и делал все, что его просят. Занимался там с детьми, а летом уезжал с ними в лагерь на месяц. Познакомился с замечательной женщиной, и вскоре у них должна была быть свадьба. Наконец исполнил свою мечту – писать стихи и петь. Организовал паломнический тур и стал возить группы по разным святым местам России, Индии и в Израиле. Оказывается, до встречи с Артуром он читал многие из этих книг и интересовался подобными вопросами. Но встреча с Артуром послужила толчком для больших изменений, к которым он уже созрел.